чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино,
бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машина, рыба.
Русский чай с Павлом Русским на радио «Наше Подмосковье».
Ну что же, снова всем добрый вечер, всем тем, кто нас слушает, слышит и понимает. Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». У нас сегодня, как это называется, инфотеймент и ньюсмейкинг. Вот так вот мы сегодня новости обсуждаем и, собственно, происходит это у нас, как обычно, в режиме художественного безделия. Да, вот я нашел нужное слово. Сегодня у нас в студии абсолютно все, кто...
Все, кому не лень.
Даже Катя Кузнецова присоединилась к нашему эфиру.
Я вынуждена была это сделать. Настолько было интересно.
Ее Маша позвала, сказала, как же нет Кати? И она пришла.
Да, чтобы трое просто...
Почти как Снегурочку звали. Ну, вот она пришла.
Я пришла.
Да. Далее у нас по списку идет Ольга Воробьева, радиоведущая, Катя Калинина, радиоведущая. Потом у нас Маша Долгая, радиоведущая, Вика Краснорудская, радиоведущая. Все здесь.
Все сплошные радиоведущие.
Плюнуть не в кого. Да. Не, можно в Катю, она редактор. Можно в Катю Кузнецову плюнуть, она редактор.
Плюйте, плюйте.
Она не радиоведущая, да. Так что вот так вот, в таком режиме у нас происходит обсуждение новостей. Я не знаю, как кому. Мне хорошо, когда так много женщин в эфире. Это, конечно, не очень хорошо для эфира, но очень хорошо для меня. Хотя мне тоже все равно. Друзья мои, давайте продолжим, собственно, обсуждать, что у нас там за следующая тема.
Да вот следующая тема. Вот. Говорили мы о расслаблении. Вот хотелось бы сказать, что 40 счастливцам удалось расслабиться в Сикстинской капелле на корпоративе от Porsche. И вот на концерте с прекрасным мужем ребята хорошо провели время. Папа Римский все это одобрил и получил какую-то сумму. Не уточняется, какую. Говорят, на благотворительность деньги пошли. Вот мне интересно, правда ли?
И, видимо, он раздал всем участвующим на корпоративе индульгенции. Что? Отпускай.
Ну, наверное. Вот я бы, честно говоря, на такой корпоративчик сходила. Девчонки, вы пошли?
То есть там разрешалось все. И алкоголь там был, и танцы.
Но не уточняется, что все. Корпоратив. Это же обширное слово. Ну, можно себе представить, что происходит.
А кто выплатил ему деньги?
Porsche. Ну,
Porsche выплатила компания, организовывающая туристическую поездку вот этим 40 прекрасным ребятам, у которых поездка завершилась...
Кто организовал тусу?
Ну, видимо, вместе с папой Римским Porsche организовал представитель туристической компании Porsche, видимо.
Я бы пошла, конечно. Я люблю корпоративы. Не знаю, как вы.
Особенно, если это корпоратив
скандальный. А место бы тебя не смутило?
Ну, если папа Римский одобрил...
То все нормально.
Ну, конечно.
То зажигаем.
Да. Вы просто на меня смотрите, и вы не пошли, что ли?
Нет, я бы точно пошла.
Мы тебя осуждаем.
Давайте, осуждайте меня.
Пошла бы?
Я бы пошла, конечно, и грехи отпустить, и музыку хорошую послушать.
Нет, сначала там погрешить, а потом отпустить сразу. Не отходя, так сказать, от
кассы. Павел, а ты бы пошел?
Куда?
В Сикстинскую капеллу на корпоратив.
Нет.
Почему?
Ну, во-первых, я ужасно не люблю Сикстинскую капеллу. Я там не был.
Ну, так. Потому
мне уже не нравится.
Ну, судя по тому, как она выглядит, я не люблю такие места. Я честно вам скажу, я не очень люблю вот эти вот места такие, как это называется, в готическо-романском стиле. Поэтому мне не нравится, когда на меня давят вот это сверху, вот это все. Это раз. Во-вторых, я не католик. Это два. А в-третьих, я вообще не люблю шумные пьяные сборища. А в Сикстинской капелле тем более.
А Porsche тебе нравится?
Терпеть не могу.
Ну, то есть вот, ничем не угодили бы тебе.
Знаете почему?
Потому что тебе
знаете почему, друзья да. мои? Знаете почему? Не потому что у меня нет Porsche. Но у меня нет Porsche. И вряд ли когда-нибудь у меня будет Porsche, потому что я не умею ни воровать, ни грабить, ни убивать. А в нашей стране это одно из ключевых.
А водить ты умеешь? Главное водить.
У меня АБЦ-категория, так, на секундочку.
Ну вот, тем более.
Что тем более?
Ну ты бы не отказался порулить, я думаю.
Чем?
Porsche.
Отказался бы. А зачем мне рулить Porsche? Если, допустим, я буду выбирать машину для себя, я совершенно я приемлю совершенно другие автомобили. То есть у меня вот эта вот куча железа, которая стоит совершенно фантастических денег, она мне не приносит.
Слушай, но если тебе подарят, ты откажешься?
Да.
От Порше откажешься?
Да, я честно вам говорю, я откажусь от любого подарка.
И возьму деньгами.
То, что стоит дороже, там, грубо говоря, там, 3000 рублей, то есть это будет на день рождения, да, как бы. Я объясню, почему. Потому что, когда тебе дарят такой подарок, однозначно, либо это должен быть, ну, очень близкий человек, чтобы ты действительно мог принять подарок, ну, абсолютно на
глубоком
глазу.
Либо ты на крючке.
Либо от тебя что-то хотят, да. А я очень люблю, когда от меня что-то хотят. То есть, либо таким способом на меня пытаются воздействовать, ну, понимаете, да? То есть, либо давить, либо что-то пытаются у меня сторговать.
Нет, ну, лотерейный вот билет, выигрыш, все что угодно, ладно?
Ну, если за заслуги...
Тут же продам. Вот если я выиграю лотерею, любой дорогой автомобиль, давайте марок больше не называть, это реклама, любой дорогой автомобиль, я тут же его продам. Я куплю себе то, что мне нужно, да, в плане техники, если это будет, допустим, если у меня будет необходимость в автомобиле. И остальные деньги я потрачу, ну, как-нибудь совершенно по-другому. Я, честно, я не понимаю, за что люди платят эти деньги. Ну, я, конечно, понимаю, за что. Это статус и прочее-прочее. Но я не чувствую необходимости подтверждать свой статус очень дорогим автомобилем. Если бы я чувствовал эту необходимость, я никогда бы не пошел в эту профессию. Я бы занимался всем, чем угодно, но только не музыкой и не ведением телерадиоэфиров. Здесь невозможно заработать такие деньги в этой сфере. Ни в одной, ни во второй. Ну, как бы в одной это нужно быть, нужно быть достаточно попсовым, это, там, нужно быть Стасом Михайловым или еще чем-то, кем-то другим. Ну, либо заниматься вообще чем-то другим в этой сфере. Либо телеведущих, я не знаю, которые ездят на Порше.
Ну, не знаешь?
Нет, абсолютно не знаю. Это, ну, как правило, это люди либо чьи-то жены, либо чьи-то мужья, либо у этих людей есть какой-то бизнес.
Либо чьи-то сыновья.
Да. То есть я точно знаю, сколько стоят услуги почти всех ведущих. Ну, я допускаю, что где-то на каких-то каналах единицы, это исключение, только подтверждающее правило. Поэтому всерьез я это, ну, как бы даже не обсуждаю. Да, вот так.
Да, Паша.
А еще я не люблю ту самую марку автомобиля, которую вы, собственно, обсуждали по одной простой причине. Фердинанд, по-моему, Фердинанд Порш его звали. В общем, генерал Порш, точнее, изобретатель танка. Одного из немецких танков. Ну, это все, кто не знал.
Ну, да, многие все... хорошие марки автомобилей изобретены немцами.
Но не всеми немцами, которые изобрели танки, которые воевали, собственно,
ну, понятно,
против нас. Да? Ну, это как бы, это не, конечно, это никак не говорит там ни за, ни против. Это просто такой маленький бантик черного цвета. Понимаете, да, о чем?
Да.
Ну, слава. Я ответил на ваш вопрос?
Да.
Я поэтому, собственно, не участвовал в обсуждении этой новости, потому что как бы она меня вообще никоим образом не трогает.
А у меня есть новость в продолжении корпоратива.
Давай.
Такая очень необычная. Виски, созревшие в космосе, скоро прибудет на Землю. Одни ученые, опять же, только из ликероводочного завода, который находится в Хилтоне, запустили в космос.
Как ты еще раз сказал, заново еще раз повтори.
Что именно?
Вот все целиком скажи.
Что виски прибудут на Землю?
Нет, целиком, вот как ты сказала.
Виски, созревшие в космосе, скоро прибудут на Землю. Ждите продолжение.
Мне показалось, что ты сказала созревшие.
Вот мне тоже в первый раз так показалось.
Да. Ну хорошо, ты исправилась.
Хорошо, что нам показалось.
Это все вам кажется, потому что вы думаете не о том. Вы думаете, что же будет дальше. А я вам расскажу. Сразу это выпито не будет. Будет проводиться сравнительный анализ с такой же самой бутылкой, идентичной, которая разливалась в тот же самый момент. И будут отличаться, как же раскроется аромат виски, который побывал в космосе.
Мне интересен, честно говоря, космический эффект будет у...
Вот. Просто я думаю, что ученые хотели устроить себе маленький праздник.
Корпоратив.
Да.
А так они не пригласили в Сикстинскую
капеллу. А, видимо, бутылка очень дорогая, поэтому они решили, как же заполучить побольше. Одну в космос отправили, а вторую оставили себе. Вот, а теперь будут проводить сравнительный анализ. Интересно, что из этого выйдет и как раскроется напиток. после такого пребывания в космосе.
А других проблем у человечества как бы нет, получается. Да, вот только одна проблема. Как же созреет виски в космос?
Но получается, да, что теперь космос настолько такая обширная тема, что туда уже запускают все, чего только возможно. И алкоголь, и животных, и всякие предметы. И смотрят, как
же... Я больше скажу, людей запускают.
Ну, людей, да.
57-го года, по-моему, да? Ну, так вот, собственно, я не понимаю, в чем, собственно, тут заключается, цимис этой всей затеи. То есть, ну, я не знаю, килограмм груза полезного, запущенного в космос, стоит, по-моему, что-то по порядку там...
Очень дорого,
нескольких миллионов долларов. И, ну, честно, я не совсем понимаю, зачем это все. Ну, как бы... Вот,
хотят выпустить самые редкие виски в мире.
Только если так. Ну, тогда да. Так, ну, нет, хороший там, ну, да. Молодцы.
Ну, бизнес. В принципе, в технологию не надо разрабатывать, а можно просто дешевые виски разлить и запускать в космос. Получается?
Дешевые виски никто не купит за такую стоимость, да.
Он же будет очень дорогой, когда он прилетит.
А там же на орбите, насколько я знаю, полгода за два земных, да, идет?
Нет, с чего ты взял?
Нет?
Нет. Это ты путаешь со скоростью света. Это когда любой объект достигает скорости света, то тогда, да, получается, что для него время замедляется, и на Земле...
Слушайте, ну говорят же, что космонавты стареют медленнее, чем...
Ни в коем случае.
Нет?
Нет.
Это был миф.
Это все, счет идет на часы, на самом деле. То есть там ни о каких годах речи быть не может. Там разница в часах просто.
Ну вот.
Я думаю, что если хорошие виски туда запустить в космос, там-то, может, их кто-нибудь и перехватит.
Мне кажется, хорошие виски нет смысла в космос запускать.
Его надо принимать перед полетом.
А плохой его сколько не запускаем, лучше от этого не станет. Дороже, да, но лучше нет. А вы вообще, девушки, вы верите в то, что, дорогие вещи, вот вы верите, там, в сыр, который стоит, там, $5000 за 100 граммов, или, допустим, там, шампанское, там, бутылка $70000.
Что ты имеешь в виду верить, как в Бога верить?
Нет, или? Вот вы верите в то, что в этом есть какой-то смысл?
Ну, про кофе же
Смотри, про вино, например, что можно сказать? Если это бутылка 16 века, то есть это супер эксклюзив, то может быть...
Это будет уксус уже. Ты будешь пить уксус.
Ну, хорошо.
Ну, скорее всего.
20 века, ладно. Что-нибудь, вот какой-нибудь спиртной напиток. Да? Ну. Это эксклюзив, это винтаж. Может быть, это стоит этих денег.
А вот, хорошо.
Мне кажется, все, что касается еды, это полный бред. Еда входит в тебя и выходит.
Выходит, самое главное. Вот, и выходит.
Какая разница, какой сыр.
Причем то, как она выходит, уже не стоит ничего, да, в лучшем случае. Ну, так вот, я, собственно, почему задаю этот вопрос, я еще понимаю более-менее, когда там, ну, дорогая там машина, дорогая техника, но в крайнем случае, там, ювелирные украшения.
Украшения,
да,
конечно.
Это еще как-то можно, ну, понять, это тут даже пользовательская какая-то составляющая есть. А вот смысл в сыре, который стоит, там, я не знаю, бешеные бабки, я, честно, я вот, правда, не понимаю. Я, наверное, этот самый, как это называют, быдло. Но я вот, правда, я
никогда... Мы просто не гурманы. Здесь все
слова.
Это все чревоугодие, конечно. Я считаю, что это бред тратить такие деньги и на виски из космоса, и на сыр с плесенью и без за миллионы.
Правильно, когда можно сходить в ближайший магазин.
А у меня есть новость.
И булку с молоком съесть, да?
А у меня есть новость для вас вот, по поводу сыра с плесенью. А, наконец-таки, друзья мои, свершилось. Наши сыровары в Краснодарском крае, небольшой пока, к сожалению, завод, наконец-таки решились сделать то, что они не решались давным-давно. Точнее, они давно уже это сделали, но рынка сбыта не было. Они делают теперь известные сорта сыров, причем это включая Рокфор, Камамбер, еще парочку сыров абсолютно эксклюзивных, как с зеленой, голубой, так называемой благородной плесенью, так и с белой плесенью внешней. Это очень качественные сыры, и проводили сравнительную такую вот вкусовую органолептическую экспертизу, сравнивали несколько шеф-поваров высокой кухни с оригинальными сырами. Ну, что-то понравилось, что-то меньше понравилось, но, в общем и целом сказали, что общее, вот общее впечатление даже немножко лучше, чем от оригинальных сыров, потому что это, ну, произведен продукт вот здесь, сейчас.
Это мне... очень вовремя, потому что ввиду сегодняшних событий в стране нам свои сыровары очень даже кстати.
Вот по поводу вовремя я не согласен, потому что все вот эти...
Могли бы и раньше.
Стоны на тему
сколько того, что... Сколько бы денег сэкономили.
Вот, как мы будем без сыров, вот санкции, все. Люди, очнитесь. О чем вы говорите? Какие сыры? Какая плесень? Вы о чем говорите? У нас, я не знаю, у нас что, проблем других нет? От отсутствия камамбера у тебя на столе, я вам честно скажу, не умер еще ни один человек. Вот ни один человек. Скорее наоборот, если уж на то пошло.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». Новости мы сегодня обсуждаем. Не буду я вас всех перечислять, надоели вы мне. Что еще там есть интересное?
Катюш, давай.
У меня... Жги. У меня есть новость о кино. Во Франции сняли с проката ужастик. Называется «Проклятие Аннабель». В общем, почему сняли? Потому что у зрителей...
Надо спросить, почему его изначально сняли.
Да, почему его сняли вообще? Надо задать вопрос режиссеру. У зрителей во время просмотра этого ужастика наблюдаются вспышки агрессии по отношению друг к другу. То есть там какие-то подростки...
Вот это интересно, каким образом?
Уже прямо в кинозале, да.
Уже зафиксировано?
То есть, действительно, люди унижают друг друга, плюются и мочатся на сиденье, кричат.
Во время
фильма. Что за люди? Да. И вот такие вещи наблюдаются в нескольких кинотеатрах и не в одном городе.
Мочиться на сиденье.
Они все в одном и том же моменте начинают вот это все делать?
А вот это неизвестно. Но
какая-то сцена, может быть, она есть, вызывает столько эмоций.
25-й кадр, все оп, и начинают ругаться. Как вы вообще относитесь вот к ужастикам?
Я не смотрю
ужастики. Я тоже не смотрю.
Вообще не мой жанр.
Я не смотрю, но на этот я бы пошла. Это что за эффект такой лечебный?
Нет, на самом деле я смотрела трейлер, и мне было страшно. Правда, там сюжет абсолютно банальный. Кукла, в которую вселился дух.
Я видела тоже.
И, в общем, он кошмарит, значит.
Да, Аннабель, на самом деле, это уже такой ремейк давнишний. Там, по-моему, Аннабель эту бедную кто только не снимал. Там, начиная с Хичкока и заканчивая. Я могу что-то путать, но мне кажется, это уже старая история.
Да, тут на самом деле вообще сюжет абсолютно банальный. Но вот почему такие вспышки агрессии никто не знает?
Они запускают туда газ какой-нибудь, нет?
Это такой 6D.
Точно.
В общем, непонятно.
Вот я не знаю, я ужастики терпеть не могу. Я, ну, когда-то я там смотрел там «Кошмар на улице Вязов», еще пару, ну, когда они были вот те еще там популярные. А я вам честно могу сказать, если хотите посмотреть ужастик, посмотрите «Исчезнувшую» Дэвида Финчера.
А я смотрела.
И вам все становится, вам все станет... Вот это ужастик, это настоящий ужастик. То есть что там происходит внутри черепных коробок у людей, вот это ужасно. А все остальное это полная ерунда. Я не могу понять мотивацию людей, которые смотрят ужастики. Мне всегда искренне кажется, что те люди, которые смотрят фильмы ужасов, у них недостаток каких-то...
Эмоций, да.
Не совсем так. У них недостаток негативных эмоций. Вы понимаете, вот, кстати, еще одна такая, не то чтобы новость, а вывод такой. Ученые выяснили, почему мы все всегда находимся в состоянии перманентного стресса. Оказывается, стресс нам нужен по биологическим нашим внутренним потребностям. Раньше стресс, когда мы находились в естественной среде, это была необходимая составляющая для любого существа, для выживания.
Но адреналинчик же выделяется.
Нет, это все ты упрощаешь, как обычно, и я понимаю, почему. Нет, на самом деле все очень просто. Для того, чтобы выжить, вот этот механизм запуска стресса должен работать как часы, потому что одно из двух. Либо ты голоден, и ты должен кого-то догнать и съесть, а это можно сделать только во время выплеска того самого адреналина и прочих-прочих, как это называется, стимулирующих веществ, да, в кровь. То есть тогда у тебя просто, ну, обостряется все. Либо наоборот, тебя кто-то пытается съесть, и ты должен убежать. или защищаться. Это все механизм
стресса. Да, ну это какая-то навязанная версия британских ученых, что мы всегда в этом стрессе находимся. Конечно, нужно всем нам объяснить, что, ребят, это нормально.
Нет. Я объясню, откуда, собственно, вот эти ноги растут. Да, то есть это действительно механизм, который до сих пор работает у всех животных. Почему в зоопарке животные живут меньше? То есть почти в два раза продолжительность жизни. Вот именно из-за того, что нет выхода вот этому самому стрессу. То есть переживать, как мы, мозгами они не умеют, а охотиться у них там как бы, то есть не позволяет. Еще один пример.
А то, что они в запертом пространстве, для них это не стресс?
А есть даже... огромные, не то чтобы зоопарки, а сафари-парки, так называемые. То есть там животные все по отдельности живут. Ну, то есть тигры с тиграми, там антилопы с антилопами, они не встречаются друг с другом, но там очень приближенные условия. Единственная разница, их там кормят. Ну, то есть вот уже это одно. Я вам могу привести в пример любую домашнюю кошку. Что происходит с кошкой, которая вскармливается на, неестественной пище? То есть это всевозможные корма, сухие, там, влажные, абсолютно неважно. Либо она со стола у вас питается. Ну, то есть она не ест естественное мясо, там, добытое в бою, да, или там в охоте. Вот что происходит с кошкой, когда она видит птичку? Кошка начинает охотиться. Это вот тот самый механизм, который запускается автоматически. Попробуйте дать любой кошке кусок мяса сырого. Она пока не наохотится на него как следует, по всей квартире будет гонять. И только потом съест. Никогда сразу. Почему? Потому что сырое мясо запускает вот этот самый механизм охоты. А механизм охоты, он... Почему кошка, допустим, играется вот когда, да, то есть с кошкой попытаетесь там поиграть, она тут же начнет там охотиться на то, что там, не знаю, бантик, там, любую там вот другую штуку. Это механизм охоты. Он появляется абсолютно не случайно. И кошки, даже несмотря на то, что они уже давно домашние животные, все равно этот очень мощный инстинкт не живет. То есть именно потому, что этому нужен выход. Всегда.
Паш, ну с этой теорией ты хочешь сказать, что люди, испытывающие стресс, будут жить дольше, чем люди, не испытывающие стресс?
И не будут ходить в кинотеатр.
Не совсем так. Я объясню. Люди, которые испытывают нормальные стрессовые ситуации, то есть это, грубо говоря, люди, которые живут ближе к природе, но при этом они могут получать, допустим, полноценное медицинское обслуживание, да, то есть своего организма. Вот они живут очень долго. Я вам как пример могу привести тех же самых горцев, которые живут очень долго. Все пытались понять, а в чем же, собственно, прикол-то вот этот? Почему они долго живут? Все там говорят, вот они вино там красное пьют. Полная чушь. Да, они там питаются там кисломолочкой. Тоже полная ерунда.
Свежий
воздух в горах. Да помилуй тебя Господь. Там воздух настолько разряжен, что у тебя недостаток кислородное, это кислородное голодание называется. От этого никто еще долго не жил.
А что, они обвала боятся?
Нет, это постоянное нахождение вот в таком естественной среде стресса. Да, то есть, во-первых, они охотятся. А любая охота — это стресс. Ну, то есть, потому что, это как бы азарт вот этот охотничий, mm-hmm. да, когда там сердце бьется, там, это как бы... Чем бы ты ни охотился, даже если ты охотишься там с ружьем. Плюс вот этот момент, что постоянно люди находятся на... повышенный риск. То есть это постоянно... Да, можно оступиться, можно что-то еще. И самое, пожалуй, главное в этом отношении для любых горцев, почему они такие агрессивные? Потому что по-другому не выживешь. То есть там очень все просто. То есть пришел сосед, тебя убил, жену увел. Все. То есть вот они постоянно воюют, у них постоянно состояние войны. Вот эти все факторы как раз-таки очень сильно влияют на продолжительность жизни. Не на продолжительность жизни как таковую, а на психологическое состояние человека. Человек, когда вынужден вот в естественной природе выживать, но не то, чтобы выживать последние крохи доедать, а выживать по-хорошему так. То есть он вынужден охотиться, ходить за водой, добывать себе пропитание, то есть который не лишен его, а он его добывает каждый день, да, причем он не ведет там хозяйство, то есть он не растит там, не сельское хозяйство, вернее, не аграрное хозяйство, а, допустим, разводит там коз, овец, там что-то такое. Это очень сильно психологическое состояние человека уравновешивает. То есть он пошел, решил насущную проблему, добыл еды, он доволен. Он добыл себе жилье, там, не знаю, построил какую-то хибару, он доволен. Он принес воды,
он доволен. Ну, по сути, у жителей мегаполиса те же задачи.
А ничего подобного. У жителей мегаполиса нет необходимости добывать себе еду. И вот этот когнитивный диссонанс, когда я хочу не еду, а как Катя говорит, я хочу машину красивую. Вот это когнитивный диссонанс здесь возникает.
Ты на работу ходишь, чтобы еду добывать?
Вот нет, ничего подобного. Если бы мне нужна была еда, я бы уехал в деревню и посадил бы огород. завел бы пару свиней, пару коз и пару овец. Вот тогда бы я добывал бы еду себе.
Маша. Хорошо, а почему мы тогда постоянно, вот находясь в мегаполисе, в этом состоянии стресса находимся?
Потому что у нас он не имеет никакого выхода.
То есть он искусственный, есть, этот стресс?
Конечно, он этот стресс, который не имеет выхода прямого.
Но
да?
Здесь же тоже борьба, война.
Ничего подобного. Вся эта борьба, и вся эта борьба и война, она образована именно тем ощущением, что мы нуждаемся в этом во всем. Мы на физиологическом уровне нуждаемся в этом стрессе.
То есть мы сами создаем.
Мы сами его себе создаем, совершенно верно, Маш. Мы его сами себе создаем, мы переживаем на любую тему, мы как-то вот пытаемся там жизнь как-то наладить, то есть пытаемся как-то двигаться куда-то, только потому, что нам это необходимо по внутренним побуждениям, которые мы часто не осознаем. 88% того, чем мы владеем и что мы имеем, нам не нужно. Для того, чтобы мы жили полноценной жизнью.
Не для нужно. Того, чтобы выжить не нужно.
Нет, полноценной жизнью жить.
Ну, а тут опять психологический фактор.
Ни в коем случае. Давай перечислим, что у тебя есть в квартире в твоей, и перечислим, что есть в доме у крестьянина. Вот давай просто перечислим. Крестьянин не выживает. Он живет полноценной жизнью, свойственной для человека уже на протяжении многих
лет. Что современному человеку нужно? Свет.
Света нет в крестьянской избе. Это ты встаешь с петухами, когда на улице светает, и ложишься затемно, потому что делать уже нефига. И ты уже так устал задний, что там, ну простите, как если ты встаешь в 4 утра, а ты встаешь в 4 утра, то, как правило, с закатом в 7 вечера ты уже спишь. То есть свет нужен только в зимнее время, это достаточно там свечка или керосиновая
лампа.
Хорошо,
чтобы приготовить еду, нам нужно газ, например.
За газ ты должна платить, или за свет, который запускает твою плиту. Да, то есть, да. Опять же, этого ничего в крестьянской избе нет. Там
дрова,
стоят печи, дрова. Ты, в принципе, при нормальном раскладе, если убрать сейчас государственные реалии, ты можешь пойти в лес и нарубить. Это бесплатно. Ну, то есть, по большому счету, если брать крестьянское хозяйство, это бесплатно. Сейчас дрова, да, все принадлежат государству, мы покупаем их у него. А на самом деле, ну, то есть, при обычном раскладе никто никогда в жизни дрова не продавал. Ты можешь пойти в лес и на шару себе нарубить. Да, были люди, которые занимались тем, чтобы просто не заморачиваться, это упрощение, да, привозили уже готовые дрова. Но любой крестьянин мог пойти в лес и нарубить.
Ну, то есть,
нарубить.
Мы сразу автоматически отметаем все блага цивилизации.
Абсолютно.
Да, там интернет.
Абсолютно.
А почему мы это называем полноценной жизнью? Что входит в понятие полноценная жизнь?
И опять же, смотря для кого полноценная жизнь. Может быть, для тебя жизнь крестьянина будет полноценной?
Она для любого человека будет полноценной, если человека в этой среде воспитать изначально.
Вот.
Секундочку.
Ключевое
если мы,
слово изначально.
Если мы в 50 лет сравним психологическое состояние жителя мегаполиса и крестьянина, поверьте мне, друзья, это будут три большие разницы. А если мы сравним еще и физиологическое состояние этих двух организмов, я вам точно могу сказать, кто будет из них здоровее.
Хорошо, допустим, вот тебе предложат бросить сейчас все и переехать в деревню, вести вот это натуральное хозяйство. Ты сможешь?
А кто мне предложит?
Ну, неважно.
Не, подожди, у меня дом в деревне, я могу завтра же туда уехать и вести натуральное хозяйство.
Ну, то есть, что тебя останавливает?
А я не хочу.
Вот.
Не хочешь полноценной жизни, счастливой?
Он хочет быть постоянным стрессом.
Он хочет искусственных стрессов.
Друзья мои, я воспитан в другой среде. Я не могу этого хотеть. У меня это хотение нормальное. У меня его отбили давным-давно в детстве. Я знаю, что в мегаполисе сосиски вкуснее, и жизнь проще, и вообще веселее.
Ну, а вообще человек может перестроиться, вот будучи во взрослом возрасте?
Очень много людей, очень много людей сейчас...
Да может, я прям знаю таких людей, которые уезжают в эти поселения.
Очень много людей в экопоселение уезжают именно от того, что они понимают, что им плохо, потому что у них стресс у них, потому что они пытаются отвоевать себе, отгрызть какой-то кусок благ, которые им, по сути, не нужны абсолютно, и они все бросают, да, продают жилье в мегаполисе, чтобы не было соблазна.
На самом деле они не от стресса уезжают, а уезжают от того, что они не видят жизнь.
Да, они мимо
просто
жизни...
Просто это проходит и каждый
это
день...
Это то, о чем говорю я. Я не живу, я не знаю, чем я занимаюсь. То есть я работаю на двух работах, у меня абсолютно не хватает времени ни на что, и у меня абсолютно нет денег. И, внимание, вопрос.
А ради чего?
Нафига козе баян?
Слушай, ну если ты это понимаешь, то что ты тогда не уедешь в деревню? Ну как ты, ну не воспитан. Ну если ты сейчас осознаешь, что тебе это не подходит, а другая жизнь подошла бы,
Машенька,
чтобы не поменять.
Я сейчас тебе объясню. Вот для того, чтобы каждый день вставать и идти на огород, и идти чистить, я всем этим В отличие от вас, я всем этим занимался. Я какое-то время жил в деревне, мне было там лет, я не знаю, там 13 там, до 15, до 16 лет. Я жил в деревне.
Это тяжелый труд.
Соответственно, это не то, чтобы тяжелый труд. Это не очень тяжелый труд, если ты к нему привык и если ты любишь то, чем ты занимаешься. Вот для того, чтобы выходить и не злиться каждый раз, там, выходить в огород и выходить там убирать за скотиной, это все дело надо искренне любить. И я точно знаю таких людей. Вот поверьте мне, есть люди, которые всем вот этим хозяйством занимаются с большим удовольствием, и у них, как правило, все есть. Потому что им хватает не только на покушать, но еще и там что-то подпродать и что-то еще купить. Там нужное из того, что там, возможно, не очень нужно, или как-то улучшить там свои жилищные, там, коммунальные, бытовые условия, да. Все это очень, очень просто. Все это в схему очень хорошо упаковывается. Беда в том, что я это все не люблю.
Ты просто не любишь.
Не люблю, да.
Да, поэтому... мне кажется, 99% людей
тоже не любят.
Не то, чтобы нет. Тут для того, чтобы это все пробовать, вернее, для того, чтобы любить или не любить, надо это все попробовать. Вот я попробовал сначала городскую жизнь, я сначала жил в городе, и у меня какие-то представления об этом сложились. А потом я попробовал вот эту деревенскую жизнь. И я четко понимаю, что то вот этот яд, он уже немножко как бы отравил мою кровь.
Должно было бы быть наоборот, видимо.
По идее, наоборот. Вот очень часто люди, которые рождаются в деревнях, да, они говорят, вот, там большой город, я поеду, я всего добьюсь. А едут, уезжают, кто-то остается, а кто-то возвращается назад, он понимает, что это не его. Mm-hmm. Вот этот бешеный ритм, который там совершенно сумасшедший, какой-то такой график, это все не его. Да, это прикольно. Да, это какие-то возможности, да, это другие деньги, но это нужно ли оно тебе?
А есть еще люди, которые уезжают и просто кайфуют. К примеру, сдают квартиру, уезжают на море, и там наслаждаются жизнью.
Но это немножко другое.
Это дауншифтинг, это другое движение. Они там ничего не делают.
Другое.
Они сдают здесь действительно жилье, и им хватает абсолютно. Они уезжают в те места.
Они могут еще удаленно работать при этом.
Безусловно. Они, как правило, да. То есть это год-два вот этого такого фана, а потом они начинают все равно что-то писать, работать, блоги вести.
Но занимаются спортом. А потому что скучно. Ну, скучно. Представляете, целыми днями море, фрукты.
Невозможно.
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 С ума сойти
можно. У человека это тоже вот это заложено в необходимость в работе, то есть внутренняя потребность в том, чтобы что-то делать. Это заложено, опять же, в человеке. Это один из ключевых моментов выживания человека любого. Поэтому тут никакой загадки нет. И дауншифтинг – это очень спорная вещь. Это очень
модно.
Но
попробовать, наверное, тоже стоит.
Не знаю, сомневаюсь. Понимаешь, есть в жизни много вещей, которые стоит попробовать.
Мне такое ощущение, что дауншифтингом вот все-таки занимаются те, у кого либо не сложилось по каким-то причинам здесь, да, то есть либо это какой-то кризисный период в жизни,
или
да?
Просто у кого-то есть квартира, которую можно сдавать. Ну, вот у меня нет, поэтому для меня дауншифтинг не для меня.
Так, Паша, где ты должен все-таки в итоге оказаться, чтобы ты жил и наслаждался, и получал удовольствие от жизни?
Я всем об этом говорю всегда. Я должен жить у моря, в теплом месте. Я должен шаговую доступность к морю, собственно, иметь.
А к какому морю?
А к любому морю, только не к Баренцеву и не к Лаптеву.
И не к Белому,
да. Соответственно, да. То есть это должно быть теплое море. Это должно быть много солнечных дней в году. И, собственно... Чтобы там не было зимы 6 месяцев, как в Москве. Это вполне меня устроит. Чем я там буду заниматься, я не знаю. Пока.
А если это будет мегаполис у моря?
А пусть. А вот этого я как раз-таки абсолютно не против. Если это будет мегаполис, к сожалению, у нас в России мегаполисов у моря не бывает.
То есть если бы за МКАДом здесь у нас развернулось море, и тебя все устраивало?
Запросто.
А ты понимаешь, что ты бы не видел этого моря?
Неправда. Вот неправда.
Ну, смотри, люди, которые живут на Черном море, я вот с ними буквально недавно виделась, они все белые, они море видят, ну, раз-два в год.
Им это море не нужно. Туда приехать каждый день.
Расскажи мне о Черном море, я там жил 2 года, я точно знаю, как это происходит.
Да, а почему ты вернулся тогда?
Я не вернулся. Я приехал.
Нет, ты еще там?
Приехал.
Я приехал. Это я туда вернусь. Сюда я пока приехал. Так вот, нет, я объясню, как это происходит. Да, действительно, ты уже не видишь Цимиса, море всего, но на самом деле само ощущение, что оно где-то есть рядом, его не передать, друзья мои. Когда в сезон ты выходишь на море раза 3-4, потому что больше некогда, но ты каждый день его видишь из окна там машины, просто так с горы. Вот это непередаваемое ощущение.
Вы слушаете радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». Новости обсуждаем. Как всегда, скатились до обсуждения всего на свете. Но мне это даже нравится. Катя Кузнецова, Ольга Воробьева, Катя Калинина, Маша Долгая, Виктория Краснорудская.
И Павел Русский.
Да, спасибо. Что у нас дальше там из новостей есть? Что-то вы обещали скабрезное мне.
Есть у меня неприличная новость.
Давай.
После моря даже стыдно.
И у меня есть неприличная новость.
Но опять эти французы, мало того, что они в кино черти что показывают, и люди там писаются
на сеансах.
Да, и делают что-то непотребное. Они еще и устанавливают латексные игрушки.
Скульптуры.
Да.
Прости, господи.
Инсталляции. Но не они, на самом деле, это делают американцы. Американский художник-абстракционист.
Абстракционист.
Абстракционист, чтобы ему неладно было. Пол не Маккартни, а Маккарти как-то
Маккарти,
так?
Да.
Маккарти,
Маккарти,
да. Такой. Сделал такую елочку рождественскую, зеленую из латекса, и установил ее в самом сердце Парижа. И
должна за что была получил, она, кстати, по лицу?
Любоваться. Получил по лицу, а ну, елку срубили. Общественность сбунтовалась, и елку
срубили?
А что ж с елки-то было неприличного?
Ну, похожа она на...
На игрушку.
На игрушку.
Определенного назначения, так сказать.
Для меня вот она похожа на ферзя. Я вот вижу картинку, и ничего в ней пошлого не вижу.
Сразу видно твой уровень.
Надо что-то срочно.
На самом деле...
Неправильная ассоциация. Ну-ну.
Ну,
французы просто более просвещены в этой теме, видимо. И именно поэтому общественность взбунтовалась.
Я вам открою страшную тайну. Мне фигура ферзя всегда напоминала, что нечто определенное.
А цвет какой был у фигуры?
Зеленый?
Зеленый, конечно.
Зеленый, конечно.
Ярко-зеленый цвет.
Ёлка. Ну, это же странно. Ёлка. Абстракционизм и зеленая елка, это как-то...
Ну, но художник признался, французы что именно это он и имел в виду.
Этот художник вообще очень такой вот... так сказать, специфический.
Слушайте, я прям видела его ранние работы, потому что я даже проходила его в
70-е годы он организовал выставку картин, написанных, так скажем, тем самым органом.
Детородным органом, да. Но это на самом деле неудивительно. У него ранние работы еще более извращенные.
Вот,
так что елка — это цветочки. Я удивлена, что народ сбунтовался. Честно, я в этом ничего такого не жду. Ну, надули... надули.
Я думаю, у нас на Красной площади тоже не оценили бы такую елку.
Наши
вот
кто
люди.
Знает. У нас креативные очень люди.
У нас наоборот, у нас пенсионеров очень много с консервативным воспитанием.
А пенсионеры бы даже не задумались.
Знаете, друзья мои, я вам открою страшную тайну. Вот у меня, допустим, я пока еще, слава богу, не пенсионер, и мышление у меня не то, что прям сильно консервативное. Но я очень не люблю, когда мне вот подобными вещами тыкают в глаза. Вот честно, я, если мне надо будет, я изучу этот вопрос, я посмотрю все, что нужно, там все первоисточники, почитаю там на эту тему. Вот тыкать мне этим в глаза абсолютно не обязательно. И когда мне пытаются этим в глаза тыкать, меня это очень сильно возмущает. Потому что, ибо когда я впускаю вот в себе в зрение подобные как бы вещи, и у меня нет выбора, я примерно то же самое, как некурящий борется с курильщиками, да? Но если тебе не нравится, встань и отойди. Вот просто встань, отойди. А здесь, если у меня нет выбора никакого... Если
надень темные очки, Паш.
Как это? Как это? Подождите, подождите. Ну, а что, темные очки меня спасут от этого? Это если только как у слепого пью такие, знаешь, полностью непрозрачные. Но я при этом должен ходить.
Повернись спиной. У тебя весь город. Ну,
вообще не ходи на эту
площадь. А то же самое, как бы нет. Если курильщики борются, вернее, не курящие борются с курильщиками, да, хотя казалось бы, что проще, встань и отойди. Да, то есть, соответственно, я имею право бороться с вот подобными вещами. Да,
нет, нет,
что...
курение здесь не подходит.
Почему?
Оно влияет на мое здоровье. Да,
на мое психологическое здоровье зеленое. Елка в форме ферзя, извините, так можно сказать. Она тоже влияет на мое здоровье.
Но это еще доказать надо, Паша. А с курением уже все доказано.
Ну ладно, перестань.
И опять же, это же современное искусство, понимаешь? Оно не должно быть понятно всем. Это же искусство.
А искусство, оно не должно быть понятно никому. Искусство должно дарить удовольствие.
Не существовать вообще. Может быть, не надо просто...
Оно дарить удовольствие должно.
Преподносить вот так.
Слушайте, я считаю, что все нормально парень сделал. Он уже не парень, конечно, уже дедушка.
Вот именно.
Он, во-первых, отличную популярность себе снова приобрел. Он, в общем,
да вот в этом все и дело, Маш, что подобные вещи, вот эти инсталляции, они делают только за одной целью. Просто пиар. Себя попиарить, конечно.
Ну и посмеялся.
Продать пару
а мне вот
счет.
Интересно,
да ладно,
те, кто ему разрешил в самом сердце Парижа вот эту скульптуру установить, вот они вообще... вообще чем думали?
Да тем же самым они и думали.
Слушай, столько всего уже было в современном искусстве, что вот эта затычка никого не
оформит.
Ну, серьезно.
Ну вот это и плохо, что уже как бы нечего терять. Нам уже ни за что не стыдно. Вот это очень плохо. На самом деле, миру угрожает катастрофа по одной простой причине. У нас падает все. У нас падает интеллект, у нас падает образованность, и самое главное, у нас падает хотя бы какая-то мораль. Потому что я не говорю, что надо там скромненько под одеялом, выключив свет и убив ближайших соседей, что-то там, да, делать детей в миссионерской позе. Упаси Господь, нет. Но я точно могу сказать, что сейчас мир настолько распущен, нас уже не пугает ничего, ребят. Мы прошли через, девчат, мы прошли через огонь, воду и медные трубы. И причем мы прошли и там, неся половые органы наперевес. Вот в этом вся беда. Но ничего
чем,
нас...
чем быстрее вы коснетесь дна по Бродскому, тем быстрее выплывете на поверхность.
Слушайте, а ты мне не нужна, вот коснувшаяся дна. Оставайся там на дне. На кой ляд ты мне нужна? Вот эти, весь этот там букет психологических и половых болячек. Знаешь что, оставайся там на дне уже.
Говорят, и в средние века, и вообще, ну, не было морали у людей. То есть все равно...
Они слова-то такого не знали даже.
Да, наверное.
Каждый в средние века, средневековье, помнишь такое понятие?
Ну.
Средневековье, да? А потом был там... Возрождение, ренессанс. Ни на что не наталкивает вот эта вот сама формулировка. Ни на какие мысли. Средневековье. Мы что, в средневековье? Нет, не срабатывает, но я у никого думал-ка. Средневековье — это вообще были очень такие времена, не очень хорошие для всего человечества. Я вам честно скажу. Потому что европейцы, которые погрязли вот в этой в пучине отсутствия морали каких-либо принципов, они, во-первых, через полмира прошли крестовые походы, начиная с крестовых походов, разнося чуму и прочие заболевания. Друзья мои, а что ж хорошего? Европейцы пожгли половину красивых... Какую половину? Большую часть красивых девок под предлогом того, что вы ведьма. А потом они говорят, а какие россиянки красивые? Конечно, красивые. Мы девок не жгли своих. А вы жгли. Я видел этих англичанок. Там, господи, там, я не знаю.
Выжжено
все. Я умру больше, чем... Умру раньше, чем выпью столько, чтобы у меня хотя бы мысль возникла о продолжении рода вот с этим вот чудовищем. Я честно вам скажу, это очень...
Ну, судя по всему,
страшно.
Скоро возрождение, Паш, я вот о чем. Не, раз уж мы на дне, понимаешь, возрождение...
Чего? Мы умрем раньше, чем возродимся, да, дойдем. Я вам честно скажу. Да, поэтому нет, тут об этом даже речи быть не может. А вот, кстати, я могу в пример привести тех же американцев, где как бы, несмотря на то, что мы говорим, вот вся там разврат весь идет из Америки, да, согласен, да, действительно, но до сих пор существуют штаты, где до сих пор относятся там, я не знаю, где порнофильмы нельзя купить вот так вот просто в открытом доступе, элементарно.
Вот. Те же американцы. Вот у меня новость. Американский художник создал дерево, способное цвести на протяжении всего года и давать 4 десятка совершенно разных плодов. И причем он создал его привитием к одной ветке 40 разных веток. И в результате дерево цветет весь год разными абсолютно цветами. И это, так, это такой арт-объект.
О, вот это я понимаю, арт-объект.
Вот это, кстати, красивая идея.
Вот это я понимаю. Это
вот,
тоже, елка.
Американцы, пожалуйста, созидание. И наше время могут.
А, кстати,
могут.
Кстати, Маккарти этот ваш, он, если он гражданин Америки, это еще не значит, что он американец. Сама фамилия Маккарти — это фамилия шотландская, если кто-то забыл или не помнит. А шотландцы — это кто? Правильно, европейцы. Поэтому вот.
Но по лицу-то он получил под предлогом того, что ты не француз, и ты не имеешь права такие скульптуры ставить.
Да, не имеешь права нам тыкать в глаза, да. Вот этим
а
вот
если
этим
бы он
своим
был французом, то, возможно,
это
его бы, знаете, не осудили.
Это тоже это старая русская традиция. Всю жизнь ругать Россию, а пусть только американец вякнет что-нибудь.
Вот.
Тут же морду набьют. Нет, все правильно. Это патриотизм называется, скорее. Да. Что еще есть у вас интересного? 3 минуты у нас до конца. Все, сдулись, все, ничего больше интересного, нет? А
ну,
я вам...
У тебя
я
была
вам,
какая-то
я
новость.
Вот еще вот новость одну расскажу, там я в деталях ее не помню. Обратились, наконец-таки, ЛГБТ-сообщество к Римской католической церкви, значит, узаконить, наконец-таки, гомосексуальные отношения. Попросили, что ну-ка, хватит вроде нас уже там за людей не считать, мы уже такие же люди, как вы, мы православные, вернее, благоверные католики и прочее-прочее. А в церкви в Ватикане обещали подумать, крепко призадумались и наконец-таки вынесли решение действительно достойное просвещенных, просвещенных и умных людей, которые смотрят в будущее без предрассудков. Они отказали геям в этом праве. Все, точка.
Ура! Yes.
Вот такая вот новость. Есть какие-то возражения?
Есть надежда на то, что все будет хорошо.
Нет, надежды нет. Потому что, да, эти люди, они с другой стороны.
Но я думаю, что это на самом деле не последняя попытка. Еще, я думаю, через пару лет снова этот вопрос поднимется. Ну, как бы не успокоится никто.
А вот, кстати, по поводу поднимется и успокоится, на самом деле не совсем согласен, потому что европейцы уже сейчас, ну, по крайней мере, такие полуевропейцы, то есть всевозможные прибалты и прочее-прочее, они уже сейчас понимают, что они заигрались, что сейчас уже половина европейских стран, точнее, жителей Европы в возрасте, они уже понимают, что внуков они не дождутся, потому что не получаются от этого внуки. Они как бы, они всерьез испуганы, они говорят: а, собственно, кого мы будем нянчить, а кого мы будем воспитывать? Те говорят: а мы усыновим вам парочку детей. А так как у них международная там, да, система усыновления, это может быть кто угодно. Китаец, араб или прочее-прочее. Они не хотят. Вот, вот такие вот расклады вам. Ну что, друзья мои, хорошо поговорили?
Хорошо поговорили.
Да вроде ничего.
Да, отлично, нормально. Новости у нас сегодня были на радио «Наш Подмосковье» в программе «Русский чай». Мы занимались высокохудожественным бездельем, инфотейментом и ньюсмейкингом. Я напомню, что у нас сегодня в студии были Катя Кузнецова, Ольга Воробьева, Катя Калинина, Маша Долгая и Виктория Краснорудская.
И Павел Русский.
Павел Русский.
Да, спасибо, друзья мои. Новости — это весело, на самом деле. Ну, по крайней мере...
Так это еще не все новости.
Да я понимаю, вы такие талмуды с собой приперли, что мы, по-моему, здесь на неделю, если бы закрылись каким-то... в какой-то недобрый час, то мы, по-моему, все бы не обсудили. Но на самом деле новости — это весело, если не падают самолеты. Поэтому берегите себя, и все будет хорошо.